Свобода.
Новости часа представила Самира Казиева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Движение «За честные выборы» завершает подготовку к очередной акции на Новом Арбате в Москве. 9 человек, в том числе 7 детей, погибли при пожаре в Пермском крае. Основная версия следствия – поджог. Родственники Юлии Тимошенко получили право на трехдневное свидание с бывшим премьером Украины, отбывающей 7-летний срок в колонии в Харькове. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, 10 марта в Москве на Новом Арбате пройдет санкционированная акция «За честные выборы». Митинг будет посвящен нарушениям, зафиксированным наблюдателями на выборах президента 4 марта. Также во время акции планируется принять резолюцию по делам политических заключенных. До инаугурации Владимира Путина, которая должна состояться в мае, оппозиция планирует провести еще несколько митингов «За честные выборы». О завтрашней акции протеста на Новом Арбате моя московская коллега Динара Седикова.
Это не выборы, это не президент. Таков основной лозунг предстоящей акции протеста 10 марта. Санкционированный митинг «За честные выборы» в Москве пройдет на Новом Арбате, в пешеходной зоне нечетной стороны, от Арбатского переулка до дома номер 19, где поставят сцену. Разрешенное число участников – 50 тысяч человек. Однако, как заявил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, территория, отданная под митинг, может вместить максимум 20 тысяч. Если участников будет больше, власти Москвы согласились перекрыть движение транспорта. Митинг начнется в 13:00 и продлится около 3 часов. Главная задача, которую ставят организаторы – добиться новых президентских и парламентских выборов и политической реформы. Об этом «Радио Свобода» рассказал член оргкомитета «За честные выборы», координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Надеемся, никаких происшествий не будет, можно смело туда приходить. И мы, самое главное, хотим обозначить свою четкую позицию, что кампания будет продолжаться дальше, пока не пройдут новые, честные, свободные, проведенные по новому законодательству выборы в парламент и президента, мы не считаем кампанию завершенной. Будут выступать люди, и политики, и гражданские активисты, кто 4 марта был наблюдателем, те, кто имеет конкретные факты нарушений, будут демонстрироваться соответствующие видеозаписи. Список выступающих еще уточняется. Все спектры, и политические, и гражданские, будут там звучать. Мы видим реальную картину, мы видим грязные технологии, мы видим, что выборы проводились по дискриминационному законодательству. Мы эту власть легитимно не признаем.
До инаугурации Владимира Путина на пост президента оппозиция намерена провести еще несколько митингов за честные выборы. Добиваться своих требований в оппозиции будут решительно. Не исключены забастовки и даже палаточные городки. Однако все в рамках закона, говорит Удальцов. Митинг «За честные выборы» пройдет иначе, чем предыдущие. В первую очередь он будет посвящен фальсификациям на прошедших 4 марта выборах президента. На месте проведения акции будут установлены видеоэкраны для демонстрации сюжетов о нарушениях. О том, почему принято решение изменить формат митинга, рассказал журналист, член Лиги избирателей Сергей Пархоменко.
Мы должны сделать этот митинг особым, не похожим на все предыдущие, потому что он должен быть, если хотите, тематическим. Он должен быть посвящен всему тому валу материала о нарушениях на выборах, который сейчас пошел со всех сторон. Эти наблюдатели должны стать героями этого события 10 числа. Я думаю, что мы должны их всех собрать. И эти люди, которые, собственно, обеспечили самим фактом своего присутствия, самой своей работой, существенно больший порядок на этих выборах и предотвратили огромное количество преступлений.
Еще одной темой акции станет вопрос политических заключенных. Особое внимание будет уделено делу бизнесмена Алексея Козлова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом «Радио Свобода» рассказал Сергей Удальцов.
Во время митинга обязательно будет принята резолюция по поводу суда над Алексеем Козловым. Как известно, 11 марта ожидается вынесение приговора по этому делу. Мы считаем это политическим преследованием. Также будут звучать и другие фамилии политзаключенных. Тот список, который был передан Медведеву. Многие из них сейчас прошли кассационные жалобы, так никаких изменений не последовало. То есть мы будем еще раз поднимать тему политзаключенных.
Число заявленных участников на митинге 10 марта 50 тысяч человек. Однако, по мнению экспертов, после выборов президента россияне могут не поддержать протестные выступления оппозиции. Акцию 5 марта на следующий день после оглашения первых результатов голосования поддержали по разным оценкам 20-30 тысяч человек. На настроение россиян мог повлиять и жестокий разгон оставшихся на Пушкинской площади для встречи с депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что митинг 10 марта станет переломным моментом для оппозиции.
Мы видим достаточно серьезную депрессию и разочарование после выборов со стороны номинальных лидеров и фронтменов протестного движения, что, собственно, дало повод к активизации радикальной части протестующих на Пушкинской площади. До сих пор все-таки мы видели, что в течение января-февраля протестный тренд нарастал. Стали ли президентские выборы победы Путина способом мобилизоваться для протестующих, тем более, что появились новые темы для обыгрывания, для критики, те же слезы Владимира Путина. Это покажет, наверное, ближайшая неделя. Ключевым требованием протестующих было создание в стране именно полноценных политических институтов и вообще институтов судебных и прочих. Отказ от декоративности целого ряда институтов и демократических процедур, но пока никому из лидеров не удалось это интуитивно понимаемое требование воплотить в какие-то конкретные яркие лозунги. 10 марта будет такой важной точкой выбора для протестных мероприятий.
Сами организаторы митингов за честные выборы допускают, что в этот раз, кроме наблюдателей, на новом Арбате никого не будет, говорит член Лиги избирателей, писатель Борис Акунин.
Абсолютно ясно, что в результате вот этого двойного удара 4 марта и 5 марта в буквальном смысле удара, оппозиционное движение, движение гражданского общества перешло в новую фазу. Первая фаза, романтическая и эйфорическая, закончилась. Люди как-то поняли, что с белыми шариками воздушными и с веселыми флешмобами против роботов из ОМОНа не пойдешь. Я думаю, что сейчас наступит некоторое общественное оцепенение. Я не удивлюсь, если 10 числа на наш митинг придут наблюдатели, а больше никто особенно и не придет. Это нормально, это естественно. Люди сейчас будут думать. Точно так же, как они слегка оцепенели и начали думать после 24 сентября. Согласятся ли люди существовать дальше в той же системе? Я думаю, что не согласятся. Гражданское общество начнет развиваться по пути самоорганизации, по пути борьбы за победу на местных выборах. Потому что власть сейчас воспринимается как что-то из программы «Время», что-то очень далекое и недостижимое. Демократия должна развиваться и расти нормально. Снизу вверх.
Митинг на Пушкинской площади 5 марта закончился массовыми задержаниями. Оппозиция отказалась покидать площадь, когда время проведения акции протеста подошло к концу. Было задержано около 260 человек, в том числе организаторы митинга. Накануне митинга на Новом Арбате московская полиция предупредила о недопустимости нарушения общественного порядка. Любые попытки противоправных действий будут пресекаться в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а виновные будут привлекаться к установленной законом ответственности, говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства внутренних дел России по Москве. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. И сейчас у нас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане обстреляно совершил аварийную посадку военный вертолет Ми-8. Экипаж не пострадал. Сообщается, что летчики обнаружили в окрестностях села Губден группу неизвестных вооруженных людей, которые открыли по вертолету огонь из автоматического оружия. В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Маховое Кунгурского района семьи из 9 человек возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Российское посольство в Таиланде пока не подтверждает гибель россиянки при пожаре в отеле Бангкока. Сообщается, что пострадали 6 граждан России, они госпитализированы. Российские правозащитники считают оскорбительными слова госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая 7 марта заявила, что на выборах президента России был явный победитель. Оргкомитет акции «За честные выборы» приглашает выступить на завтрашнем митинге в Москве политиков, которые в день президентских выборов работали наблюдателями, сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Посол России в Катаре Владимир Титаренко освобожден от занимаемой должности. К экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко в Качановскую колонию Харькова сегодня приехала ее дочь Евгения в сопровождении народного депутата Сергея Власенко. Руководство колонии ранее разрешило Тимошенко, осужденной за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, трехдневное свидание с близкими. Сразу после окончания этого выпуска программы «Время свободы» в эфир выйдет передача «Время гостей. Не повторит ли российская оппозиция судьбу белорусской?» В программе «Время гостей» сегодня участвует публицист и политолог Александр Федута, ведет передачу политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Еще раз напомню, что «Время гостей» на «Волнах Свободы» сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска «Последних известий». Не пропустите. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 17 минут, и сейчас у нас обзор публикации в международной печати. Сегодня это германская печать, которая горячо обсуждает уход с политической сцены теперь уже бывшего президента Федеративной Республики Германии. У микрофона наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Начну с материала на интернет-странице журнала «Штерн», озаглавленного немецкой игрой слов, которую можно перевести как «президента отпускаем и спускаем», имеется в виду в унитаз. В статье описывается уникальная особенность состоявшейся церемонии. Будучи исполнением традиции, возникшей во времена подлинной религиозности, это музыкальное действие с военным оркестром, исполнение которого звучало в частности и музыка Бортнянского, проходило под аккомпанемент дудения и скандирования нескольких сот демонстрантов, создававших из-за заграждений шум с первой до последней секунды церемонии, слышимый всеми гостями, в частности Ангелой Меркель и министрами ее правительства. Многие приглашенные, однако, например, предшественники Вульфа на посту президента, под разными предлогами отказались от участия. Главным орудием выражения протеста против, как считают демонстранты, незаслуженной Вульфом церемонии, стали вувузелы – рожки длиной до 1 метра, ставшие широко известными во время чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке. «Позор, позор!» – скандировали демонстранты. Авторы материала в «Штерне» Луц Кинкель и Аники Вальтер пишут, цитата: «Демонстранты начали сговариваться за несколько часов до церемонии на странице в Фейсбуке, созданной блогером Марио Сикстусом. Именно Сикстус и предложил сопровождать торжественную музыку в саду перед президентским дворцом Бельвю ревом вувузел. Он может себе представить, писал блогер, что народ тоже хочет сыграть президенту свой собственный марш. И каждую секунду с 19 часов до 19 часов 40 минут до ушей собравшихся на церемонии в живописном парке доносились свистки, скандирование и рев вувузел. Гости Кристиана Вульфа то и дело нервно вглядывались в темноту за ограждающим парк забором, но они ничего не видели. Народ можно было только слышать». Конец цитаты. Любекская газета «Любекер Нахрихтен» пишет, что за контраст. Когда скандал с Вульфом только начинался, население было в основном на стороне ныне проклятого большинством президента. На полную перемену общественного мнения понадобилось 3 месяца. Президент в отставке оказался на дне. Церемония проводов с воинскими почестями «Большая вечерняя заря», которая знаменовала, несомненно, окончательный уход Вульфа из политики, переполнила чашу терпения многих по отношению к нему. Вульф же не захотел просто уйти, отказавшись от церемонии. Конечно, этот военный спектакль является ритуалом, но вчера вечером почести хотел тот, кто публично проиграл собственную честь. И он получил вместо почестей «бенц». Конец цитаты. Политический обозреватель и главный редактор Первого канала общественно-правового телевидения АРД Ульрих Деппендорф констатировал по окончании церемонии. Церемония показала воочию, насколько спорной она была в глазах граждан страны. Теперь настает время политических выводов из этой истории. Через 2 месяца прокуратура Ганновера намерена подвести итоги расследования в отношении Вульфа по подозрению его в коррупции. Несомненно и то, что правительство должно будет пересмотреть формулу почетной пенсии для досрочно покидающих свой пост президентов. В том, что в этом вопросе должны появиться новые правила, согласны все политики. Политический класс должен позаботиться также и о возвращении себе утерянного в результате скандала с Вульфом доверия общества. Причиной потери доверия являются высказывания не только Вульфа, но и других политиков по поводу его истории. Политический класс сам себе навредил в этом скандале. Теперь настало время работы над ошибками. Выходящая в городе Хагене газета «Вестфален-Пост» задается провокационным вопросом. Цитата. «Справедливое возмущение Вульфом имело в себе все же и некую лживую составляющую. Стоило бы 52-летнему Вульфу отказаться от почетной президентской пенсии, он тут же вернул бы себе репутацию и честь в глазах большинства. Но, как видимо, трудно было на его месте удержаться от соблазна. И не была ли бы многим из возмущавшихся Вульфом относительно безразлична их собственная репутация за 200 тысяч евро в год? Конец цитаты. Региональная газета «Дельменхорстер Крайсблат» пишет: «Теперь, когда все позади, надо ответить на два вопроса политического плана. Первый – насколько часто хотели бы мы еще провожать политиков с традиционными воинскими почестями? И второй – не настало ли уже, наконец, время в Германии для всенародного избрания президента?» Конец цитаты. Поясню. Сейчас по закону президента избирает специальное собрание, своего рода удвоенный за счет представителей земельных властей Бундестаг. Вопрос правомерен, потому что, будь так, два года назад президентом стал бы не Вульф, а Яхим Гаук, который теперь вскоре и займет его место. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Маховое Кунгурского района семьи из 9 человек возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает Евгения Романова.
Пожар в селе Маховое Кунгурского района, расположенный примерно в сотне километров от Перми, произошел утром 9 марта. Как сообщили в МЧС, пожар произошел на цокольном этаже четырехэтажного жилого дома. В квартире проживала многодетная семья из 10 человек. Погибли все 8 человек, кто находился в помещении. Супруги Александра и Юлия Шлякова, а также 5 сыновей и 2 дочки в возрасте от 4 до 13 лет. Практически сразу возникла версия поджога, сообщил руководитель ГУ МЧС по Пермскому краю Олег Попов.
Никаких обогревателей нет в квартире, печки нет в квартире, электроприборы все целые, очаг находится пожара возле практически дверей. Очаг пожара 6 метров квадратных, горели домашние вещи. Просто так вещи домашние не горят. Ну, к сожалению, медики прибыли практически одновременно со спасателями через одну минуту. Те реанимационные действия, которые медики проводили с пострадавшими, они положительного результата не дали. К огромному сожалению.
Спустя несколько часов после пожара было возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом рассказал официальный представитель Краевого следственного комитета Ирина Незнамова.
Предварительным результатом осмотра места происшествия причиной пожара является поджог. В результате пожара произошло задымление помещения. Это травление угарным газом. Скончался 34-летний мужчина, его супруга и 7 детей в возрасте от 4 до 13 лет.
Как сообщил губернатор Олег Чуркунов в своем блоге, погибшая семья считалась малообеспеченной и стояла на учете в Минсоцразвитии по категории группа риска. Эти данные подтверждают журналисты. Заместитель главного редактора газеты «Искра» Людмила Петилова, которая побывала на месте пожара, рассказывает, что Юлия Шлякова работала почтальоном. Ее муж – помощником пекаря в местной пекарне. Тем не менее, вся семья фактически жила на пособие одного из сыновей.
Он у них глухой после менингита. Вот в интернате он был. 3 года, наверное, он там живет. И семья жила, вот мать покормила их только, говорят, на пособие на Женю. Отец, видимо, денег не давал, вот у них из-за этого конфликты были.
В результате пожара погибла не вся семья Шляковых. В живых остался лишь один из детей, который ночевал у бабушки. ЧП в селе Маховое – самый крупный пожар в Пермском крае за последний год. В феврале 2011-го на улице Трамвайная в Перми погибли 14 работников склада. Также из-за того, что не смогли выбраться из помещения. Евгения Романова для Радио Свобода, Пермь.
Скандал, связанный с Банком Москвы и его бывшим президентом Андреем Бородиным, получил продолжение. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России заявило о выявлении 2 новых схем незаконного обогащения бывшим руководством столичного банка. Следственный департамент МВД возбудил новое уголовное дело против Андрея Бородина и его первого заместителя Дмитрия Кулинина. Оба они заочно арестованы и объявлены в международный розыск, но скрываются за границей. Сам Андрей Бородин утверждает, что стал жертвой политической кампании, направленной против бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. С Бородиным встретилась корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Первое дело против Андрея Бородина было возбуждено в конце 2010 года. Следствие обвинило его в том, что он незаконно выделил более 12 миллиардов рублей ЗАО «Премьер Эстейт», которые пошли на покупку компании, принадлежавшей супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной, 58 гектаров земли в Москве для реализации строительного проекта. Бородина обвиняют в умышленном сокрытии недостаточности залога под обеспечение кредита. Дело заведено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Второе дело против экс-президента Банка Москвы и его первого заместителя Дмитрия Акулинина также возбуждено по статье «Мошенничество». На этот раз бывшие руководители банка обвиняются в хищении на сумму в более чем 6 миллиардов рублей. Банк Москвы перешел в собственность Государственного банка ВТБ, а скрывающиеся за границей Бородин и Акулинин объявлены в международный розыск. Андрей Бородин категорически отрицает преступный умысел в своей деятельности на посту президента Банка Москвы.
То, что в результате смены мэра города началась атака на Банк Москвы, в этом я ничего удивительного не вижу. Это закономерная вещь. Снятие мэра Москвы было политическим решением. Лужков не был политическим сподвижником ни Путина, ни Медведева. В дальнейшем они нашли общий язык с господином Путиным, но, на мой взгляд, Лужков так никогда и не стал по-настоящему политическим союзником питерской команды.
А расскажите, пожалуйста, о премьер эстете Елены Батуриной.
Значит, мы связаны только тем, что банк прокредитовал эту компанию, которая выкупила землю, ранее принадлежавшую госпоже Батуриной. Сделка прошла все необходимые процедуры, положенные и по закону, и по внутренним нормативам Банка Москвы. Решение о выдаче кредита было принято кредитным комитетом банка. Я видел потенциал по кредитованию этого проекта, прекрасно осознавал, что 60 гектаров в центре Москвы являются прекрасным залогом для любого банка, и то, что этот проект, несомненно, при прежнем менеджменте банка был бы реализован, профинансирован, у меня никаких сомнений нет. Другой вопрос, что в это дело вмешалась полиция. Вмешалась не просто так, а опять же по указанию самого верха было возбуждено уголовное дело. Мне представляется, что самым опасным здесь является тот факт, что фактически полиция вмешалась в кредитную работу крупного серьезного банка. Так можно дойти до того, что любой кредит, выданный в России любым банком, может быть представлен криминальным, мошенническим. Полиция говорит, что это было уголовное преступление. Нынешние топ-менеджеры Банка Москвы говорят о том, что это была сделка, оформленная по всем стандартам корпоративных требований. Земля стоила тех денег, которые за нее были заплачены. На тот момент был прекрасный проект по строительству более 500 тысяч квадратных метров жилья. Решение принималось не кем-либо единолично, а коллегиальным органом банка, что, собственно, подтверждает мысль о том, что это был стандартный кредит, выданный по всем правилам банковского искусства.
А как фактическая ликвидация Банка Москвы, переход его в собственность ВТБ сказалась на российской экономике?
В банковском секторе продолжилась та линия, которую на протяжении последних лет выстраивал тандем в лице Путина и Медведева на огосударствление важнейших экономических активов в экономике. Вначале были взяты под контроль компании нефтегазового сектора, затем сырьевые компании, затем очередь дошла до банков. Это неповоротливая, неэффективная система, которая постоянно требует денег от государства на рекапитализацию тех убытков и ошибок, которые менеджмент этих организаций допускает, кредитуя несостоятельные проекты, кредитуя отрасли, которые, в принципе, не подлежат кредитованию. На примере ВТБ, допустим, мы можем сказать, что за последние годы государство закачало туда почти 1 триллион рублей. Эта цифра сопоставима с ежегодным дефицитом Пенсионного фонда Российской Федерации.
Говорил бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Я напомню вам основные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане обстрелян и совершил аварийную посадку военный вертолет Ми-8. Экипаж не пострадал. Сообщается, что летчики обнаружили в окрестностях села Губден группы неизвестных вооруженных людей, которые открыли по вертолету огонь из автоматического оружия. В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Маховое Кунгурского района семьи из 9 человек возбуждено уголовное дело по статье убийства. Российское посольство в Таиланде пока не подтверждает гибель россиянки при пожаре в отеле Бангкока. Сообщается, что пострадали 6 российских граждан. граждан, они госпитализированы. Российские правозащитники назвали оскорбительными слова госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая 7 марта заявила, что на выборах президента России был явный победитель. Оргкомитет акции «За честные выборы» приглашает выступить на завтрашнем митинге в Москве политиков, которые в день президентских выборов работали наблюдателями, сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Посол России в Катаре Владимир Титаренко освобожден от занимаемой должности. К экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко в Качановскую колонию Харькова сегодня приехала ее дочь Евгения в сопровождении народного депутата Сергея Власенко. Руководство колонии ранее разрешило Тимошенко, осужденной за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, трехдневное свидание с близкими. Союз журналистов Таджикистана и еще 4 местных объединения сотрудников СМИ потребовали от властей страны разблокировать доступ к социальной сети Facebook и еще к нескольким сайтам. В Дамаске сегодня был убит мирный житель при подавлении силами безопасности акции протеста. Об этом сообщили активисты оппозиции. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Итак, бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летний срок наказания в Харьковской колонии, разрешили свидание с родными в период с 9 по 11 марта. Однако на встречу с Юлией Тимошенко приехала только ее дочь Евгения, передает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко.
Накануне руководство Качановской колонии удовлетворило письменную просьбу бывшего украинского премьера на трехдневную встречу с родственниками. Такая возможность предоставляется заключенным этого исправительного учреждения раз в 3 месяца. Утром на встречу с Юлией Тимошенко отправилась только дочь, а ее 74-летняя мать по неизвестной причине не приехала в Харьков. 8 марта по случаю Международного женского дня поздравить Тимошенко к стенам колонии пришли до 500 человек, в том числе и 9 депутатов Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина».
Мы понимали, что нас к ней не пустят, но мы и не пытались этого делать. Если не пустили представителей Евросоюза, Совета Европы, ну так естественно, что нас тем более они бы не пустили. Но мы хотели просто пройти на территорию колонии, тюрьмы, попытаться, может, через окно как-то, значит, там цветы Юлии показать или просто передать ей цветы. И самое главное, что просто люди, просто народ наш украинский, скажем, вот я знаю, из Кировоградской области, там сделали какие-то домашние, такие очень оригинальные, симпатичные поделки, которые они сами сделали. Мы хотели ей передать. Нам во всем этом отказали. Даже люди перебрасывали цветы через ограду тюрьмы, но сказали, что это тоже категорически запрещено.
Рассказал депутат Верховной Рады писатель Владимир Яворивский. 2 дня назад немецкие медики предоставили украинским властям окончательные выводы относительно состояния здоровья Юлии Тимошенко. Вместе с врачами из Канады в середине февраля они провели в колонии независимое обследование экс-премьера, страдающей от сильных болей в спине. По словам Евгения Тимошенко, у матери обнаружили грыжу позвоночника. Впрочем, ни иностранные, ни отечественные врачи не разглашают диагноз пациентки. После встречи со специалистами из Германии генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко заявил, что в случае необходимости осужденную могут лечить и за пределами колонии. При этом в Министерстве здравоохранения Украины по-прежнему считают, что Тимошенко не нужна операция. Тем временем в прессе появилась информация о том, что оппозиция намерена требовать от украинских властей перевести лидера партии «Батьковщина» в Киев, поскольку в Харькове нет специализированных клиник для ее лечения.
Это правда. Мы будем требовать действительно, потому что она не выходит из своей камеры, она даже не выходит на прогулки. Нужно лечение не в тюремных условиях, а в обычных условиях, потому что там она просто обречена на угасание. Но, судя по всему, они этого как раз и хотят. Поэтому мы будем требовать, будем информировать об этом и европейскую общественность, чтобы она нам тоже помогала давить на власть и все-таки спасать Юлию Владимировну.
Говорил соратник бывшего премьера, депутат Верховной Рады Владимир Яворивский. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:35. Сейчас рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
Российские блогеры пытаются понять, как изменится расклад политических сил после выборов. По мнению блогера портала «Рус.ру» Руслана Хистанова, основная интрига в противостоянии власти и оппозиции – борьба за народную поддержку.
Оппозиция была романтически воодушевлена, тогда как власть вынуждена была действовать коварно и прагматично. Причина политического поражения оппозиции состоит в том, что она ограничила горизонт своих политических усилий только столицей. Коллективный Путин действовал в масштабах всей страны. Успех движения, инициированного в столице, зависит таким образом от того, удастся ли протесту отобрать у власти монополию на речь о справедливости и общенациональном благе. Если протестное движение не преодолеет свою фракционность, если оно останется для остальной страны столичной экзотикой, оно обречено. Чтобы выжить, гражданское движение должно повысить градус собственной амбициозности и перехватить у власти претензию на большинство.
По мнению другого автора «Рус.ру» Эдуарда Наточия, борьба за народную поддержку вполне может подтолкнуть власть к практикам 30-х годов.
На данный момент перед получившим мандат от имени всего народа Путиным стоят абсолютно те же задачи, что и перед Сталином в 1934 году. Чтобы вернуть себе всю полноту реальной власти и утвердить фактически свою легитимность национального лидера, построенную на харизматической доминантности, ему предстоит освободиться от своей зависимости от тех, кто гарантировал ему его сталинскую манипулятивную победу на выборах, то есть от поместной служивой бюрократии, обеспечившей на выборах голосование своих вассалов-рабов. Единственным средством уничтожения такой зависимости является проверенный на эффективность Сталиным террор врагам народа, дающий быструю ротацию кадров в административном государстве. Собственно, именно об этом говорят первые же произнесенные Путиным победные речи, речи, наполненные угрозами против неназванных врагов.
Что оппозиция может противопоставить власти? По мнению ЖЖ-юзера Сергея Волкова, для начала следует найти более осмысленную политическую платформу, потому что честные выборы – не лозунг.
По большому счету, все хорошее, что могло произойти, уже состоялось. Сдвиг в сознании тех, у кого оно вообще имеется, произошел. Линии разделов обозначились, так что остается только подождать, когда все начнется заново и уже более осмысленно. Первый же и необходимый признак осмысленности – прекращение беснования вокруг честных выборов. Выборами режимы в любом случае не меняются. Они либо меняются изнутри под влиянием обстоятельств, либо свергаются.
В американской интеллектуальной благосфере уже неделю кипят страсти по поводу Института Катона, частной исследовательской и просветительской организации либертарианского направления. Она отстаивает принципы ограниченного государства, рыночной экономики, свободной торговли и расширения свободы личности, то есть ценности, которые в России просто назвали бы либеральными, не особо отличая их от демократических. В США такое различие принципиально. Демократические ценности завязаны на проблему равенства – и для его обеспечения требуется вмешательство государства. Либерализм же понимает свободу как свободу от ограничений, в первую очередь от вмешательства государства. Равенство значится на флаге Демократической партии. Либерализм – кредо республиканцев. В практической политике все далеко не так ясно. Скажем, правое крыло республиканцев, партия чаепития, свободу личности не отстаивает, предлагая взамен христианские ценности. Поэтому многие, сотрудничающие с Институтом Катона теоретики, предпочитают вообще не связывать свою деятельность с политикой. Как, например, экономист Дон Будро. Он пишет в коллективном блоге «Кафе Хайек».
«Я никогда не работал советником у кандидатов. Я не хожу на митинги и никого публично не поддерживаю. Я даже не голосую, потому что не верю, что конкретные личности в политике вообще что-то значат. Куда большее значение имеет состояние общественного мнения».
Неделю назад сотрудники института с похожими убеждениями пережили шок. В дирекции идет борьба между президентом института Эдом Крейном и братьями Кохами, богатыми бизнесменами, один из которых является сооснователем института. Кохи хотят превратить институт Катона в идеологический аппарат республиканской партии. Экономист Джулиан Санчес объявил в своем блоге, что если это произойдет, он уволится.
«Я не смогу заниматься тем, чем я занимаюсь, если у меня исчезнет уверенность, что моя работа оценивается с точки зрения логики и аргументации, а не с точки зрения ее политической пользы. Сейчас я не опасаюсь, что меня вызовут на ковер из-за того, что написанное мной не соответствует политическому моменту. В этом и состоит существенная разница между аналитиком и активистом. Уходить с любимой работы не хочется, но поскольку я относительно молод, свободен от кредитов и ответственности за детей, за неимением таковых, я уйду, если Кохи одержит победу.
Это заявление демократы восприняли с некоторым злорадством. Левый политический теоретик Кори Робин показывает, насколько ограниченным понятием свободы оперируют чистые либертарианцы.
С XIX века левые указывают на подобные ситуации как на принуждение и ограничение свободы. А либертарианцы им отвечают, что это неверно, главным образом потому, что никто ведь не заставляет работников устраиваться на эту работу. Если она им не нравится, они могут уволиться. Санчес, несомненно, может. Он молод, у него нет детей и кредитов. И эти материальные факторы увеличивают вероятность того, что он осуществит свою свободу. Человек более обремененный действовал бы не столь решительно. Но тогда получается, что степень свободы растет по мере снижения этой обремененности. Разве не увеличивают индивидуальную свободу пособия по безработице? Гарантированное медицинское обслуживание, пенсия, сильные профсоюзы, бесплатное образование, то есть все те социал-демократические механизмы, в которых либертарианцы традиционно видят ее ограничения.
Напомню, что это была наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. Московское время 16 часов 42 минуты. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итак, завтра, 10 марта, состоится очередная акция в Москве на Новом Арбате. Акция «Движение за честные выборы». Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» мой московский коллега Арслан Саидов, ведущий завтрашних выпусков «Времени свободы». Арслан, как мы будем освещать акцию завтра?
Да, Андрей, безусловно, главное событие завтра – это новая акция гражданского протеста за честные выборы. Радио «Свобода» в связи с этим меняет сетку информационных программ. В 13.00 по московскому времени слушайте специальный выпуск программы «Время свободы». Его проведу я. И параллельно, одновременно на нашем сайте www.svobodanews.ru смотрите прямую видеотрансляцию с митинга на Новом Арбате в Москве. В 16 часов и в 19 часов в программе Дмитрия Волчика уже итоги этого дня. В программе в 13 часов примут участие Петр Шкуматов, это координатор движения общества «Синих ведерок», он член Лиги избирателей, и он был наблюдателем во время голосования на выборах президента России 4 марта, он расскажет о своих впечатлениях от дня голосования. Также мы с ним будем говорить о том, как «Синие ведерки» относятся к обещанию Владимира Путина отменить привилегии на дорогах. Геннадий Гудков, член партии «Справедливая Россия», активный участник всех последних гражданских акций протеста, также примет участие в нашей программе. Своим мнением по поводу происходящего в России с «Радио Свобода» поделилась известная актриса Лия Ахиджакова.
Я вот не разделяю, знаете, сказать, я не уйду с этой площади, пока все, кто мне не нравится, не уйдут из власти. Ну, это глупо и совершенно не нужно. Но я разделяю вот такую активную позицию против подтасовки, против того, что называют честным, то, что абсолютно нечестно, абсолютно грязно, называют чистым. И, ну, это так непристойно, так глупо, так непристойно врать своим избирателям.
Лия Ахиджакова, известная российская актриса, о политической ситуации в стране после президентских выборов. Полностью интервью с ней слушайте завтра в 13 часов по московскому времени.
Я благодарю своего московского коллегу Арслана Саидова. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане обстрелян и совершил аварийную посадку военный вертолет Ми-8. Экипаж не пострадал. В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Маховое Кунгурского района семьи из 9 человек возбуждено уголовное дело. Российское посольство в Таиланде пока не подтверждает гибель россиянки при пожаре в отеле Бангкока. Сообщается, что пострадали 6 российских граждан, они госпитализированы. Российские правозащитники назвали оскорбительными слова госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая 7 марта заявила, что на выборах президента России был явный победитель. Оргкомитет акции «За честные выборы» приглашает выступить на завтрашнем митинге в Москве политиков, которые в день президентских выборов работали наблюдателями, сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Посол России в Катаре Владимир Титаренко освобожден от занимаемой должности.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Продолжаем программу «Время свободы». Правительство Греции представило сегодня итоги переговоров с частными кредиторами, на долю которых приходится более половины всего накопленного страной долга. Об условиях его частичной реструктуризации Греции удалось заручиться согласием подавляющего большинства таких кредиторов. В целом на них приходится более 80% частного долга страны. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
К 10 часам вечера в четверг по местному времени истек срок, установленный правительством Греции для приема от частных кредиторов страны заявок с согласием на участие в его реструктуризации на предложенных им условиях. Они предполагают в первую очередь обмен ранее выпущенных Грецией гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения, а также выкуп правительством Греции ранее выпущенных гособлигаций, но с большой скидкой. В целом реструктуризация по планам должна привести к сокращению общего текущего долга Греции, достигшего почти 370 миллиардов евро, почти на одну треть, а именно на 107 миллиардов евро. Для этого Греция стремилась заручиться согласием не менее 90% всех своих частных кредиторов, а это крупные банки, различные инвестиционные фонды и другие финансовые компании. Утром в пятницу было официально объявлено, что получено согласие от частных кредиторов, на долю которых приходится 83% общей суммы накопленного Грецией долга частным кредиторам, и что теперь правительство страны намерено воспользоваться поправками к национальному законодательству, спешно принятыми в середине февраля, которые позволяют ему фактически заставить согласиться на реструктуризацию и остальных кредиторов, купивших ранее гособлигации страны, выпущенные по нормам греческого законодательства, а это 86% от всех. И за счет таких мер общий уровень согласия повышается уже почти до 96%. Но именно этот элемент принуждения разве не означает, по сути своей, частичного дефолта Греции по долгам, если исходить из обычной практики международных долговых рынков? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
В случае в Греции, мне кажется, и рейтинговое агентство, и, если говорить вот по сути, такая реструктуризация будет расценена как дефолт. Другое дело, что вот такой большой процент инвесторов, которые согласились на условия реструктуризации, говорит о том, что все-таки какой-то консенсус был достигнут. И если бы изначально такие условия по количеству инвесторов, которые согласны на условия реструктуризации, были прописаны в проспектах эмиссии при выпуске облигаций, вот, которые сейчас обмениваются на новые, то, скорее всего, такой трактовки, что ли, негативной для эмитента не было бы. Но в данном случае, когда инвесторов, по сути, заставили пойти на реструктуризацию, такие вот манипуляции, что ли, такие изменения в условиях обращения выпуска задним числом, поправки, которые имеют обратную силу, они привели к тому, что, скорее всего, такие условия реструктуризации, которые сейчас были достигнуты и на которые вынуждены пойти большинство инвесторов, такие условия будут простыми как дефолт.
Можно предположить также, что если бы речь шла не о стране, входящей не только в еврозону, но и в Организацию экономического сотрудничества и развития, развития, объединяющую 34 наиболее индустриально развитых экономики мира, а о некой развивающейся стране, такую реструктуризацию сразу назвали бы дефолтом, как было, например, в случае с Аргентиной в начале 21 века. Из Франкфурта на Майне аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Конечно, такой шаг можно было бы приравнять к дефолту или, по крайней мере, к частичному банкротству. Однако этот критический порог Греция давно прошла. Весь мир знает, что страна фактически уже обанкротилась. И в сложившейся ситуации другого решения долговой проблемы Греции фактически не существует. Поэтому и принудительные меры греческого правительства, внесенные в национальное законодательство лишь в феврале, а значит, действующие задним числом, уже и воспринимаются рынками как чуть ли не должное. Но, безусловно, в случае какой-либо другой страны подобный такой шаг стал бы для нее убийственным.
По вашим представлениям, такой отчасти силовой метод реструктуризации накопленного долга страны еврозоны, оказавшейся в долговом кризисе, не станет ли в итоге прецедентом и для других?
На мой взгляд, опасение, что случай Греции может стать в Европейском Союзе прецедентом, и ее пример вдохновит и другие страны прибегнуть к такого рода реструктуризации, чтобы списать свои долги, необоснованное. Достаточно вспомнить, через какое давление, какие испытания и социальные волнения Греции пришлось пройти за последние 2 года. И вряд ли можно предположить, что правительства других европейских стран, обремененных крупными долгами, решатся на подобный шаг. Ведь население Греции хорошо понимает, в том, что в стране возник долговой кризис, виноваты их собственные политики, а отнюдь не правительства других европейских стран. Поэтому я думаю, что на такие же испытания никто не пойдет, и случай Греции не станет прецедентом.
Соглашение Греции с частными кредиторами означает не только крупнейшую в истории мировой экономики реструктуризацию суверенного долга, оно фактически снимает угрозу дефолта Греции, который мог бы стать неминуемым уже 20 марта, когда стране предстоят очередные выплаты в счет текущего обслуживания своего долга сразу на 14,5 миллиардов евро. Без новых кредитов Евросоюза и МВФ Греция произвести их не в состоянии, а одним из главных условий этих кредитов и было соглашение греческого правительства с частными кредиторами страны.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. В итальянском издательстве «Алиберти» вышла книга Франчески Мерео под названием «Мой друг Путин. Изобретение демократической диктатуры». Франческо Мерео – итальянский журналист, она много лет жила и работала в России, затем в Германии, сейчас живет в Америке. Интервью с автором записала моя коллега Вероника Баде.
Это книга о Путине, то есть эти 12 лет правления Путина и как Россия изменилась. Я взяла интервью у многих людей, которые работали с Путиным, и так я начала копаться, как вот этот человек, человек неизвестный вообще, как он смог взять власть в России.
К какому выводу вы пришли? Как удалось действительно Путину прийти к власти?
Благодаря спецслужбе, когда семья Ельцина, да, вот окружение Ельцина, думали, что они помогали Путину взять власть, как его раскрутили с помощью СМИ. Параллельно работала другая команда, команда агентов спецслужб, которые все делали, чтобы ему помогать стать Путиным. То есть, чтобы поставить свой человек во власти. Но мне удалось с кем-то поговорить, и мне рассказали, как все это случилось. Вспомним, допустим, срывы домов 99 года. Это было сделано с одной целью, то есть, чтобы раскрутить Путин, чтобы потом его продавать русским.
Кого именно вам удалось проинтервьюировать?
У меня есть свои источники или люди, которые были в окружении Ельцина, и потом я взяла интервью тоже у людей, которые спецслужбы, которые участвовали в войне там, в Чечне. Я взяла, наверное, ну, сотни разных интервью.
Можете процитировать какие-то самые яркие высказывания у тех, кого вы записывали, кого вы интервьюировали?
Вот самые яркие высказывания – это именно что связано с 2000 году, когда Путин уже стал президентом, когда он смотрел телевидение, когда он знал уже, как важно, да, телевидение и СМИ, и как он решил потом все это давить. Когда он сидел и смотрел телевидение и хотел, чтобы ему записали кукли. Команда Киселева, НТВ, как Путин смотрел, вообще он взял все это близко к сердцу. Люди ему говорили: Владимир Владимирович, это просто сатира, что, как, зачем сердит? Люди понимают, что это сатира. А он все взял так близко к сердцу, и я поняла, какой он за человек, как для него все, даже самая маленькая шутка, очень близко к ему, и как ему больно.
Какова будет реакция на все, что происходило на митингах последнего времени? Ведь там было очень много креатива, очень много шуток по поводу Путина, смешных картинок, надписей, лозунгов.
Я думаю, что ему это не нравится абсолютно. Это именно что ему не нравится. Потому что когда человек сидит и упорно говорит: запишите мне, пожалуйста, кукли, я хочу это смотреть, а потом смотрит и страдает, и сердится, да, потому что говорят, что он невысокий, что он некрасивый и прочее, прочее. Как он может терпеть, что ему как обзывают, что ему говорят, что он вор, или что у него ботокс и прочее, прочее. Я думаю, что сейчас он все смотрит.
Будет мстить.
Но я думаю, что да. На самом деле ему сейчас было бы хорошо оставить, чтобы люди просто, ну, вышли на улицу, чтобы кричали, чтобы у людей было побольше свободы. Но вот эта власть это не понимает.
Франческа, вот вы сказали, что книга в частности о том, как изменилась Россия за те годы, что у власти был Владимир Путин. Как бы вы сформулировали, что это за перемены?
Вы знаете, я жила здесь во времена Ельцина и могу сравнивать, как была Россия в 90-х годах, что сейчас называется лихие 90-е. Россия была живая страна, там был куча креатива. Меня друзья-журналисты открывали, не знаю, радиостанции, попробовали делать разные эксперименты с газетам и так далее. В России была такая энергетика, что мне отсюда не хотелось уехать. Пришел он все это давил. И сейчас страна стала такая, не знаю, грустная. Люди вернулись на кухню и говорят о проблемах. Я помню, как было в 90-х годах, когда мои друзья говорили: о, купим бритвы и делаем бизнес. Да? А вот сейчас бизнесмены говорят: все, мы хотим уехать на Запад, мы хотим просто, ну, вывести все наши деньги отсюда. Это очень большая разница. Когда вы видите молодой человека, который говорит: я куплю бритвы, парфюмы, потом буду продавать на рынке, разбогатеть, я хочу этим заниматься, я свободным человеком. Да? А когда сейчас молодой человек говорит: я хочу работать в «Газпроме», это большая-большая разница. Вот как изменилась Россия.
Способна ли внести в вашу книгу какие-то коррективы то, что происходит в России в последние месяцы?
Допустим, если меня спросили 6 месяцев назад, будет в России какие-то, ну, демонстрации и так далее, я говорила бы: нет, русские очень пассивные. А потом я вернулась сюда, вот такая активность. Вот мне напоминает, честно, Украина 2004 года. У людей есть желание менять. И это что-то новое.
Напомню, что с автором книги «Мой Путин. Изобретение демократической диктатуры» Франческой Мирео беседовала моя коллега Вероника Баде. Эта беседа завершает первый информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявлений выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
С 10 марта в России новые акции гражданского протеста за честные выборы. Радио «Свобода» меняет расписание информационных программ. Слушайте специальный выпуск «Время свободы» в 13 часов по московскому времени. Итоги акции в 16 и 19:00. Смотрите также прямую видеотрансляцию с митинга на Новом Арбате на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9360, 9445, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.